Добрый вечер всем. У нас сегодня тема «Больная, надо отметить, родительского авторитета». Почему тема «Больная»? Потому что сегодня... На чем основывается родительский авторитет в иудаизме? На заповеди «почитать своих родителей». Причем требования там к почитанию не маленькие. С родителями нужно разговаривать очень уважительно, нельзя говорить, что они сказали что-то неправильно, нельзя их хвалить за то, что они сказали. То есть, да, вот теперь ты, папа, или ты, мама, умную вещь сказали. Потому что это само собой оскорбление. Нужно вставать, когда они заходят в помещение и так далее. Короче, мы видим, что есть в Галахе требования проявлять внешнее уважение к родителям. И мы много об этом говорили в серии о уважении к родителям, но я хочу коснуться вот чего. За что мы уважаем родителей? За то, что они дали нам жизнь. То есть они были компаньонами с Всевышним в процессе нашего появления в этом мире. И этого одного достаточно, чтобы их уважать. Теперь, до, скажем, конца 20 века, можно сказать, что в мире была довольно четкая иерархия, кто старше, кто младше. И хотя бы до середины 20 века было понятно, что старшие обладают некоторыми правами в отношении младших на автомате. То есть... Скажем так, мы когда-то в одном из мест, в которых я училась, мы разговаривали о том, что когда-то было совершенно приемлемо, а сегодня в вашу жизнь вмешаются социальные работники. Так я сказала, что на физическое наказание маленьких детей, когда это, конечно, наказательство, а не садизм и не издевательство, было вполне принятой вещью. Меня шлепали по одному предназначенному для этого месту. И мне в голову не приходило звонить в полицию и жаловаться на моих родителей. Это было естественно и нормально. Теперь иерархия почти ушла. Мы сегодня в очень-очень демократическом обществе. То бишь я могу кричать, что наш глава правительства, он полный идиот, и это будет называться демонстрацией прав граждан. Соответственно, и в семье очень трудно принять правила семейной иерархии. На этой почве у нас немало конфликтов. С другой стороны, люди, которые выросли в атмосфере иерархии, им, с одной стороны, очень трудно принять, что ее сегодня нет. А с другой стороны, а если нет этой самой иерархии, то как же поддержать свой родительский авторитет, если тебе еще и говорят, что нельзя отшлепать детей за плохое поведение или бессмысленно ставить их носом в угол? А на этой почве возникло и непонимание, а что же мне, да, можно делать с детьми, каким образом их можно приструнить, потребовать от них дисциплины и вообще можно ли требовать дисциплины. И я уже не раз слышала очень интересные разговоры, когда, скажем, идет речь о помощи по дому, а мама говорит, а какое я вообще имею право требовать помощь по дому, я его что, родила, чтобы он был моим работником. То есть мы совершенно потеряли всякие границы. И нам в этом отсутствии границ, естественно, очень тяжело сохранять свой родительский авторитет в глазах детей. Потому что мы находимся в каком-то поле, где есть родители абсолютно авторитарные, по сегодняшний день, кстати, у них это совершенно не работает, и у них вечные конфликты с детьми на этой почве. Но вот я сказал, и так будет, а посмеешь сделать что-то другое, вау, я тебе покажу, накажу то, сё, пятое, десятое. До родителей, которые вообще боятся своих детей, боятся рот открыть. А я ему что-то скажу, а он в ответ на это сделает что-нибудь такое совершенно неприятное. Теперь, так как мы говорим еще и о школе тоже, то добавлю, что это еще и наш родительский позор в наших глазах. Если дети себя хорошо не ведут, и если в школе на них есть жалобы, это ж какой подрыв нашего авторитета. Так вот, давайте поговорим об авторитете. Повторяю, наш авторитет построен в иудаизме, по крайней мере, на повеление Всевышнего почитать родителей. Поэтому я не могу требовать от детей того, что не включается в то, что Аллаха туда включила. То есть я не могу требовать, я не раз говорила, чтобы они учились той профессии, которая мне интересна для них, для их же пользы. Я для них хочу только хорошего. Я не могу указывать, на ком жениться. Я не могу требовать, чтобы они посвятили свою жизнь нам и так далее. И что же такое тогда родительский авторитет? Так вот, в первую очередь, это значит, что я взрослый человек, который ответственный за моих детей. И я имею право дать распоряжения, которые ребенку будут на пользу. То есть, если я хочу, чтобы ребенок соблюдал определенную диету, распорядок дня и так далее, и все это вещи, которые я родитель, мы родители обдумали, посоветовались, мы знаем, что, почему и как, то мы имеем право требовать от наших детей этих вещей и ожидать, чтобы они были выполнены. Кроме того, мы имеем не только право, а и обязанность приучить наших детей вести себя с нами уважительно, без наглости, без грубости и так далее. Так вот, давайте разберемся с обеими моментами. Момент первый. Как я могу заставить своих детей соблюдать какие-то правила, не прибегая к крику, нервам, побоям, оскорблениям и так далее? Смотрите, Я всегда говорю, что для того, чтобы правила четко исполнялись, очень важно, чтобы их было немного. Потому что если на любую вещь на свете есть правила, то, несомненно, где-то человек на что-то наступит, что-то нарушит и так далее. Поэтому чем меньше правил, тем больше шансов, что они будут исполняться. А поэтому каждый родитель должен для себя продумать, в какой же области ему очень важно, чтобы были четкие и ясные правила. Допустим, личная гигиена, порядок в квартире, выполнение каких-то религиозных традиций. Обратите внимание, что я даже не говорю «леабил». То есть мы приучаем детей к тому, что нам важно. Теперь методы приучения самые простые, как везде, всегда и всюду. Поощрение за то, что сделано хорошо. И ничего не поделаешь, дорогие родители, и отрицательные последствия того, что наши указания не были выполнены. Теперь. В сегодняшнем воспитании любят это называть естественными последствиями. Я не всегда рекомендую к ним прибегать. Что я имею в виду? Например, совершенно ясно, что маленький ребенок, который обжег руку о печку, всегда приводят этот пример, в следующий раз к печке не полезет, он помнит, что это боль. Я считаю, что более гуманно не дать ему обжечься, если возможно, так? Но тут мы говорим уж совсем про младенцев, с которыми невозможно разговаривать. А когда ребенок постарше, я вкратце могу объяснить во многих случаях, не во всех, в чем заключаются правила. Но я приведу пример, связанный с гигиеной. Допустим, в моих глазах очень важно, чтобы дети чистили зубы. Теперь какое естественное последствие того, что зубы не чистятся? У большинства возникнут дырки, которые придется пломбировать, а то и удалять какие-то зубы придется. Так вот, это, конечно, естественное последствие, но я не уверена, что я бы до него доводила. А вот лишение сладости того, кто отказывается чистить зубы ежедневно, и первое время я даже смотрю, как они почищены или помогаю чистить и так далее. Это может быть не совсем естественное, но очень логичное последствие. Но что? Вот здесь возникает первая проблема. Так он же будет плакать и кричать. То есть, если я сказала, что кто не чистит зубы, не получает сладкое, мне придется выстоять в крике. А мы сегодня этого очень не любим. Мы хотим, чтобы вокруг было тихо, приятно, и чтобы нас не раздражали криками. Крики действительно что-то очень неприятное. Вот так наши милые дети добиваются сладостей и подрывают наш авторитет. Так вот, если бы вместо того, чтобы кричать «я тебе покажу, если ты не будешь чистить зубы, ты знаешь, как тебе потом будет болеть», да он вообще не связывает, он не понимает причинно-следственную связь между тем, что он сейчас ест много шоколада, и тем, что он в какую-то ночь проснется от острой зубной боли. И мы таким образом, вместо того, чтобы авторитетно настоять на своем, и если понадобится, лишить его удовольствия, а это сегодня почти единственное существующее наказание, лишение каких-то прав, нам это неловко, неудобно, и мы предпочитаем кричать и раздражаться. Теперь есть ситуации, когда мне очень трудно придумать, каких прав лишить. Но если я решила что-то такое и настаиваю на этом, и стою на этом, спокойно, без крика, не обращая внимания на демонстрации и протесты, то ребенок усваивает, что есть причинно-следственная связь между непочищенными зубами и лишением шоколада. Теперь это вот в возрасте 3-4 лет оно уже начинает работать. А теперь, простите, я расскажу историю, с которой я совсем недавно столкнулась. Значит, родители, которые очень недовольны тем, что дети там не соблюдают какие-то правила, обратились ко мне. Теперь их дети хотели какие-то гаджеты. Я предложила родителям, давайте мы, вы поговорите с детьми, что вот у них там, скажем, 4 или 5 ежедневных заданий. Я знаю, отнести стирку там, где стиральная машина, не оставлять ее брошенной на полу в комнате. Там что-то было о домашних заданиях, что-то было о часе молитвы. Значит, они должны ежедневно можно получить 5 очков. Шаббат не день для этого. Значит, максимум в неделю можно получить 30 очков. Нормально, что будет меньше, когда они там соберут, скажем, 100 очков, они получат тот недешевый гаджет, который они хотят. Чудесно. Мы договорились с родителями. Теперь звонит мне мама и рассказывает, что, значит, они это предложили детям. Дети загорелись. Может быть, один день они это делали сами. Со следующего дня мама начала за ними бегать и напоминать им, но вы же еще не сделали, вы сегодня не получите ваши премиальные, значит, оценки. Поэтому перед сном начался крик, а мы не успели, мы вот сейчас будем делать все эти вещи. Из-за этого час сна наложился допоздна, и еще через неделю все сошло на нет, гаджеты остались при родителях, невыполнение продолжается и так далее. Так вот, в моих глазах главная проблема была не в том, что дети это не выполняли, а в том, что это был интерес их мамы, а не их интерес выполнять это. А если бы мама совершенно спокойно и не говоря им ничего, проставила бы в этот день сплошные нули, и в конце недели папа с мамой бы суммировали и сказали: знаете, ребята, жалко, вы за эту неделю набрали вместо 30 очков всего 3 очка. Такими темпами вы этот гаджет, может, через целый год увидите, и все. И дети бы почувствовали, что проигрывают они. А мы в любой области рвемся избавить их от последствий их поведения. Мы хотим, чтобы все было по-хорошему. А значит, берем на себя ответственность. А так как это очень неудачно, мы очень сильно раздражаемся, ссоримся, кричим и так далее. А нужно твердо стоять на тех нескольких правилах, очень немногих, которые мы установим, подчеркиваю, очень немногих, и что было понятно, что и то, что обещано как премия, будет исполнено, и то, что сказано, что не получат, тоже не получат, пока не сделают. Теперь вторая часть нашего родительского авторитета. Детская наглость и как с нами разговаривают. Так вот, позвольте мне сказать. Во-первых, с нами разговаривают так, как дети слышат. И если даже ребенок набрался каких-то словечек очень некрасивых на улице, то если родители спокойным тоном говорят: в нашем доме такие слова не говорят, то это сработает. Если же понятно, что я могу ребенка оскорблять, унижать, говорить ему всякие нехорошие вещи, то, собственно говоря, я тот человек, который его обучает, как разговаривают грубо и нагло. А если вы мне скажете: нам можно, а им нельзя, то, поверьте, я нигде никогда не видела, что галаха позволяет нам грубость с детьми и разговаривать с ними в неуважительной форме. И я опять, любой человек, который слышал мои уроки, слышал мою фразу, что шлепок по попе, извиняюсь за выражение, пройдет за пару часов, а шлепок или плевок в душу остается на долгие-долгие годы. Теперь, когда дети становятся старше и откровенно грубят нам, у нас есть только один метод. Я не буду разговаривать, когда со мной разговаривают таким образом. Я не имею права с тобой так разговаривать, потому что я не могу допускать, чтобы ты нарушала правила почитания родителей. Но если, извините, а я это рассказываю на полном серьезе, мама лезет в драку с девочкой-подростком, и это драка, и они друг друга лупят, о каком взаимоуважении может идти речь? Теперь, не все, что нам, родителям, кажется наглостью, наглостью является. То есть, я когда-то сказала, что если мне дети высказывают, что они на меня обижены, или что они очень сердиты. Я это воспринимаю совершенно спокойно. Понятно, что если я наказала, у них есть неприятные ощущения. Человек имеет право высказать свои чувства. Так мне одна мама сказала, если бы мне ребенок посмел сказать, я на тебя сержусь, я бы ему показала. За что он перестанет сердиться, если она ему покажет, или будет сердиться вдвое? А если я говорю, да, я понимаю, что ты сердишься, но я считаю, что ты в этой ситуации должен почувствовать, что ты сделал, поэтому наказание не отменится. Или, хотите, называйте это, результат твоего поведения привел к тому, что мне приходится действовать так, даже если ты сердишься. Окей. Теперь, чем старше становятся дети, тем меньше у нас возможностей заставить их что-то делать. И тем больше возможностей сказать, я не согласна, я не принимаю это поведение, я вижу в нем неуважение к себе, но я не могу тебя заставить делать что-то по-другому. Это твое решение. Хочешь ли ты ко мне предъявлять неуважение или нет? Так вот, чем лучше у нас отношения, тем больше эта фраза будет работать. Чем хуже, да плевать ему на то, что я ощущаю себя задетой, оскорбленной, обиженной. И я не... смотрите, совершенно понятно, что наша грубость и неуважение к детям возвращаются к нам бумерангом в подростковом возрасте. Но есть и другая вещь, которая к нам возвращается бумерангом. Это наша неспособность стоять на минимальных требованиях уважения к себе. То есть, если от меня можно добиться вещей криком, то, извините, а почему не кричать? Я всегда говорю, что в моих глазах, даже когда крошечный ребенок года в полтора рассерженно бьет маму, он еще не осознает, что он делает, я как мама обязана его приучать, что это нельзя. Ну, я должна это делать без насилия. То есть он на маму замахнулся и пытается ударить. Мама придерживает ручку его и говорит, бить маму нельзя. Да, я знаю, ты сердишься, маму бить нельзя. Он устраивает истерику. Я могу ему дать несколько минут поорать, потом обниму его, но не сдвинусь с того, что меня нельзя бить, меня нельзя обзывать и так далее. Теперь, когда это, если мы уже там с взрослыми детьми, с подростками, то, возможно, пришло время обсудить наши взаимоотношения и поговорить о них. И сказать, что мы чувствуем, что к себе много неуважения. И мы бы не хотели так продолжать. Весьма вероятно, мы услышим какие-то неприятные вещи и в свой адрес. Вопрос, ли мы готовы вести эту беседу. Или будет понятно, я старше и сильнее, а поэтому я тебя могу заставить. Так вот, дорогие родители, кончается то время, когда можно заставить. Потом уже заставить почти невозможно. Я тут разговаривала с мамой. которая мне рассказывала, что отец провел с сыном беседу о вреде курения, объяснял, как он заботится о его здоровье и его пользе. А в конце беседы сказал, если я тебя поймаю, речь идет про подростка в возрасте бар-мицвы, если я тебя еще раз поймаю сигаретой, я тебя запру у них свой дом в темном чулане, пока ты не прекратишь курить. А теперь скажите мне, пожалуйста, одно из двух. Во-первых, насколько это реально, что он это сможет сделать? Сколько времени он продержится? И как эта угроза так поможет прекратить курить? Я абсолютно согласна, что в 13 лет курение – это резкое нарушение правил. Но то, чего этот отец добьется, это что мальчишка будет курить на улице, прятать сигареты, обманывать, чистить рот мятным раствором и так далее. Никак не добьется того, чтобы он прекратил курить. Потому что угрозы на 13-летнего пацана не действуют. И даже если они на практике в чем-то подействовали, то только в том, чтобы он себя вел умнее и больше прятал то, что он будет. Так вот, невозможно силком добиться авторитета. Авторитет – это ощущение, что человек, который стоит передо мной, своим поведением заслуживает уважения. А для этого мы, родители, с одной стороны, должны вести себя соответствующим образом, а с другой стороны, проявлять нормы уважения к собственным детям и окружающей среде, а с третьей стороны четко стоять на том, на чем мы не согласны и не сдадимся, даже если будут сцены. И тогда есть какие-то шансы медленно, постепенно выработать наш родительский авторитет. Он не придет за день, за два. Теперь. Что касается школы и школьных занятий. Во-первых, мы как родители должны стараться хотя бы в глазах наших детей поддерживать авторитет их учителей. Потому что если мы дома детям объясняем, что учитель дурак, и поверьте, ни разу он бывает дураком, кстати, мы родители тоже, так? Но мы подрываем саму базу взаимоотношений нашего ребенка со школой. Во-вторых, мы должны стараться проявлять это уважение к учителям, насколько можно. В-третьих, нам должно быть понятно, что мы решаем общую задачу. Мы хотим воспитать нашего ребенка наилучшим образом. Если школа в этой задаче не участвует или противоречит ей, то, как мы объясняли в прошлые разы, мы стараемся договориться с учителями, добиться взаимопонимания, просить их о помощи. Если нет, мы забираем своего ребенка, чтобы он не страдал в этом учебном заведении, если невозможно добиться контакта. Но мы не посылаем ребенка в школу для того, чтобы учителя им были довольны, а тем самым были бы довольны нами, какие мы хорошие родители и как мы правильно в духе школы воспитываем ребенка. Я не могу быть, я опять к этому возвращаюсь, я не могу быть длинной рукой школы и не хочу ею быть. Я вполне могу кооперировать со школой. И здесь, пожалуй, последнее, о чем я хочу поговорить до того, как мы перейдем к вопросу. Господа, когда мы воюем за наш авторитет, когда мы чувствуем, что ребенок, который ведет себя по-хамски, унижает и растаптывает нас, мы ведем войну с ребенком вместо того, чтобы понять, что он, по крайней мере, на начальном этапе, он не против нас, он за себя. Если он не хочет делать домашние задания, это не назло нам. Это потому, что ему неинтересно, потому что он ленится, потому что ему тяжело. Это не назло нам. Когда мы себе это сможем сказать, он не занимается сейчас подрывом нашего авторитета, нам будет гораздо легче. Вместо эмоций обиженного человека применить разум взрослых людей и понять, где проблема и как помочь ей. Потому что в тот момент, что мы становимся с детьми на одну доску и начинаем с ними войну на равных за наш авторитет, мы потеряли всякий шанс его иметь. Я многократно, слушая родителей, спрашиваю, какой возраст вашего ребенка? Да мы же сказали 7, 10, 13. Я говорю, серьезно? Я-то думала, что ему, как вам, 30-40. Потому что вы говорите о совершенно равном или даже более сильном и взрослом противнике. Это ваш ребенок, который нуждается в вашей помощи и поддержке. Иногда помощь и поддержка заключается в наказании, я не спорю. Но если я наказываю из мысли, исходя из мысли, что это поможет ему правильно себя вести, это одно наказание. А если я срываю нервы за свой задетый авторитет, это уже что-то совсем другое, и тогда это работать не будет. Поэтому если мы хотим иметь авторитет в глазах наших детей, мы должны его сами построить постоянной работой, самим соблюдать правила, которые мы установили, а не нарушать, не менять по своему удобству, вежливым культурным разговором. Если мы вышли из себя, что совершенно естественно это бывает, и накричали или наказали, можно потом извиниться, это никак не подрывает наш авторитет. Я тут недавно столкнулась с отцом, который хочет, чтобы его мальчики знали французский язык. Он сам его знает и требует от детей разговаривать с ним по-французски. Детям это очень тяжело, они родились здесь, папин французский, папа не Оле из Франции, папа знает французский, так, я бы сказала, на низком уровне. И папа ведет беспрерывную войну с мальчиками и с мамой, которая ни слова по-французски не знает, из-за французского языка. И папа утверждает, что его мальчиков отнимают будущее. Вот они могли бы поехать и там учиться на очень высоком уровне и так далее. И ему посоветовал психолог детский. Смотрите, давайте сделаем так. Вы за каждый разговор по-французски с вами даете детям какую-то премию, вместо того, чтобы ругать их и пилить их, когда они с вами говорят на иврите. Что ответил отец? Если я сказал, что они обязаны разговаривать по-французски, они меня должны слушаться без всяких премий. Но они-то не слушаются. Ссоры об этом, они практически ежедневные. Так кому от этого хорошо? Но папа считает, что вот здесь его авторитет, как это он изменит свое указание. И он сам не замечает, насколько он становится смешным. Так вот, если мы дали указание, которое никак не соблюдается, то, может быть, надо проверить само указание, или оно верно. Может, надо проверить методы, которыми мы его хотим достигнуть. Может, надо проверить, или нашим детям даже эта верная и умная вещь подходит. И так далее. Но когда мы продолжаем биться головой об стенку, крича, я же что-то сказал, и отхода от этого будет проявлением слабости моего авторитета, то поверьте мне, мой авторитет и так ломаного гроша не стоит. Потому что иначе мне бы не пришлось за него воевать такими странными методами. Окей, я думаю, что я объяснила основную идею с моей точки зрения, и можно перейти к вопросам.
Бани Цепора, огромное спасибо. Действительно, очень важная тема. И я думаю, что она бесконечна. И нам, как родители, очень важно именно учиться и вовремя получать информацию, как вот этот стержень удерживать. Ну и есть вот первый вопрос. Ребенок подрос и в 10 лет обнаружил, что можно не слушаться. И ничего ему не будет, кроме маминого плохого настроения. Какие можно придумать наказания, если гаджетов нет?
Смотрите, если ребенку абсолютно безразлично, что у мамы плохое настроение, и у нее нет с ним контакта, и она не хочет с ним ни поговорить, ни поиграть, ни сделать что-то вместе, то есть проблема еще до послушания, мне достаточно близки, потому что 10-летнему ребенку положительное внимание мамы должно быть очень-очень важным. Теперь наказания могут быть, кроме гаджетов, лишение каких-то прав, которыми ребенок обладает. Вопрос, обладает ли он у нас правами, потому что очень часто мы даже не замечаем, что у ребенка есть одни обязанности, а нет никаких прав. И понятно, что если прав нет, то их невозможно лишить. Короче, если ребенку абсолютно безразлично, что мы недовольны тем, что он не слушается, проблема в наших отношениях с ним гораздо более глубокая, и важно найти, где же ее корень.
Спасибо. Я напоминаю, дорогие наши слушательницы, что вы можете задать вопрос здесь, написав его в чате, в рубрике «Вопросы-ответы», и также поднять руку и лично задать вопрос. А те, кто нас слушает в соцсетях, я периодически проверяю наш чат с вашими комментариями. Так что, пожалуйста, будьте активны и задавайте ваши вопросы. У нас есть первая поднятая рука. Сара, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Шалом, Рабанит Цепора, Галит.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Вот если вот у меня дочка 8 лет, и она иногда не слушается в таких мелочах, но это настолько неприятно, и вот мы с мужем не знаем буквально, что делать. Вроде бы не реагировать как-то странно, и реагировать мы тоже не знаем как. Вот я просто приведу пример. Вот, например, мы с мужем разговариваем, что-то обсуждаем, и подходит дочка и начинает там, нам мешать, там, встает между нами, может там, брать нас за руки. Мы просим дать нам с папой поговорить, дочка не слушается. Мы говорим, пожалуйста, уйди в свою комнату, нам с папой нужно что-то обсудить без тебя. И ребенок просто говорит: нет, я не уйду, и смотрит на нас. И у нас в этот момент просто ступор, и мы не знаем, что делать.
Окей, то есть она мешает всякой возможности, чтобы вы побыли вместе. Я думаю, что раз так надо сказать, хорошо, мы уйдем. Зайти в свою комнату и запереться там. Или, если у вас такой возможности нет, выйти на улицу. Мы вернемся и запереть дверь за собой. Мы вернемся, когда мы закончим обсуждать.
Да, вот мы уходим в другую комнату, но ребенок бежит за нами, у нее начинается истерика, она начинает.
А вы не обращаете внимания на ее истерику? Ее истерика именно и направлена на то, чтобы вы не могли поговорить спокойно. С ней ничего от этой истерики не случится.
Спасибо большое. Но здесь вот какая-то тоже глубокая какая-то проблема, что вот ребенок хочет нашей такой реакции, да, или что это вообще?
Нет, нет, я не думаю, что тут есть очень глубокая проблема. Все дети хотят родительское внимание на себя, а не чтобы родители были между собой как-то. И все дети, которым это позволяют, мешают родителям быть вместе. Я сейчас не имею в виду в физическом плане, а вообще мешают. Родители ужинают, дети припираются, родители разговаривают, дети стоят и трогают, и мешают. Так вот, мы должны ставить очень четкие границы. Мы будем с тобой после того, что мы сделаем то, что мы делаем сами. Если она выбирает реагировать истерикой, ну, у нас демократическое государство. Можно устраивать демонстрации. Вопрос, или нужно на эти демонстрации реагировать, я считаю, что нет.
Спасибо большое.
Окей.
Спасибо. Здесь спрашивают прямо по ходу вопроса, спросили, а можно поговорить потом?
Смотрите, я отвечу так. Я бы не выбирала для разговора между родителями то время, которое, скажем, если перед тем, что... вот сейчас ребенок ждет, чтобы мы обещали, что мы сегодня вечером почитаем книжку, поиграем в шашки, сделаем что-то вместе. И тогда, конечно, давайте лучше сделаем то, что мы обещали, а немножко отложим наш разговор. Теперь я тут же видела еще один комментарий с вашего разрешения. А если перед тем, как начать беседу, дать ребенку какое-то либо задание, интересное занятие, это про девочку. То есть, обратите внимание, оно говорит, давайте отвлечем ребенка от нас. Это хорошая идея, но одна из вещей, которому мы как родители, если мы хотим, чтобы у них потом были их собственные нормальные семьи, мы их должны приучить, что родители, они еще и муж и жена, и я сейчас опять повторяю, не в физическом смысле, а когда речь идет об 8-летних детях, они как бы некая секция внутри нашей семьи, которая имеет право на отдельное существование. То, что дети считают своим правом всегда быть с нами, а давайте наоборот, приходит компания детей, они играются, а я, мама, войду туда и буду вмешиваться в эту игру и буду сейчас разговаривать о чистке зубов, уборке комнаты и так далее. Детям понравится, сильно сомневаюсь. Так вот, точно так надо уважать наше родительское право побыть самим. А ребенок вполне может сам себе найти это интересное занятие и пойти во что-то, поиграться, почитать, порисовать, сделать, пока его родители заняты между собой.
Вопрос не отступает. Тут, спрашивает, извиняюсь, я про родителей. Им обязательно говорить про ребенка. У родителей есть много времени, когда они могут свои вопросы обсудить наедине. А если они говорят в открытую, то пускай допускают ребенка в свой разговор.
Уважаемая Даниэла, я не знаю, сколько у вас детей. У меня их было 5. И у меня
смутно.
Блиайн-гора, у меня их есть 5. И у меня с мужем, который работал и учился Торе по вечерам, был, может быть, свободный час в день, и то немного. Если бы всем 5 я в это время должна была бы уделять внимание, я боюсь, что мы бы никогда не добрались до нашего собственного разговора. Вы пишете, что у вас тоже, слава Богу, семья. Если вы умудряетесь находить для себя время и говорите, что его даже много, я за вас очень-очень рада. У большинства родителей остается очень мало времени. И люди по ночам очень уставшие, а иногда мне бывает нужно обсудить что-то с мужем и днем, и это не общий разговор. И точно так, как я считаю, что я не имею права вмешиваться в любой разговор моих детей, есть какие-то границы личности. Я очень за то, что кроме того, что мы семья, каждый из нас еще и отдельная личность. И мы имеем право на свою территорию. И в моих глазах очень важно приучить человека не лезть на чужую территорию. Опять, я не хочу, если бы мне сказали, 2-летний малыш ревет, я бы его не предлагала приучать, уважать территорию родителей, потому что это чрезмерно рано. 8-летняя девочка может себя занять, когда папа с мамой о чем-то разговаривает.
Спасибо большое. Вот переключимся немножко, с под другим углом посмотрим. Добрый вечер. Стараемся с ребенком быть добрыми и общаться на равных. Но ребенок растет, 8 лет, начинает думать, что мы равны во всем. И авторитет в его глазах нет. Как поднять авторитет, если ты растишь ребенка в добре, а слушаться только если сказать 10 раз, при том, что уже с интонацией повышенного голоса?
Смотрите, я не... Вот здесь в моих глазах начинается разность понятий. Что значит быть добрым? Когда я устанавливаю дисциплину, я не добрая. Добрая – это всегда только по-хорошему. Тогда самый недобрый на свете – это Всевышний. Он в Торе ввел очень много наказаний. Они там указываются. Чего же он с нами не только по-доброму? Я еще не видела ни одного места работы, на котором бы не было санкций для нарушителей. Я не видела ни одной школы, в которой нет санкций для нарушителей, и школа функционирует. Все эти открытые учебные заведения, где все только по-хорошему, есть понятие рамок, строгости, дисциплины, и это не отменяет нашей доброты. Вот это то, о чем я говорю, что у нас сегодня совершенно растерялись границы. Понятно, что ребенок, который привык, что к нему не предъявляют четкие и ясные требования, за нарушение которых он потерпит какой-то ущерб, реагирует только на повышенный голос, близость, раздражение, наказание и так далее.
Спасибо, у нас много-много вопросов и еще и поднятые руки. Но сейчас я попробую еще из чата вопрос. Во время кидуша дети кривляются и кричат. Залезают на папин стул, дергают его за бороду. Папа никак не реагирует. Два мальчика, 9 и 6 лет. Разный подход к дисциплине. Как прийти к компромиссу? Как вести себя, когда приходят гости, особенно те, которые пытаются открыть для себя иудаизм и видят такой хаос? Спасибо.
Я буду очень благодарна, если мне напишут в двух словах, почему папа никак не реагирует? Какая идея стоит за этим? После этого я смогу ответить на этот вопрос лучше и умнее.
Ждем ответы, да?
Пока давайте пропустим другой.
Ага, следующий вопрос. Уважаемая рабанит Цепора, если ребенок 12 лет получил что-то, например, попугаев, велосипед за хорошее поведение с условием, что при нарушении это будет отобрано, можно считать это приемлемым наказанием? Спасибо за ответ.
Смотри, а какое нарушение. Потому что я думаю, что для того, чтобы отобрать попугая или велосипед, нарушение должно быть очень серьезным. Я извиняюсь, мне как-то на уроке довелось привести пример. Отец сказал сыну, если до 10 утра ты не будешь в синагоге, я у тебя на месяц отберу компьютер. Мальчик, 15-летний парень, явился в 10:10. Отец сказал, все, компьютера не будет. Я не уверена, что этот папа никогда не опаздывает на 10 минут куда-то. Не уголовное преступление. Месяц компьютера – это очень-очень сильное наказание. Надебошил, нахулиганил, побил кого-то. То есть это, скажем так, отобрать велосипед – это очень строгое наказание. Так точно так, как в Уголовном кодексе есть преступления, которые наказываются работами для пользы общества, а есть пожизненным заключением, нельзя же за каждую мелочь наказывать пожизненным заключением. Так? Точно так и в нашем семейном уголовном кодексе стоит подумать, или преступление настолько сильное, что оно требует такого строгого наказания. Галит, ваш голос пропал.
Я говорю, что автор вопроса до сих пор не ответил. Мы продолжаем дальше.
Я попробую раз так ответить на том уровне, на котором задали вопрос. Значит, мальчики не маленькие, 9-6 лет. Первое, я бы просто вышла вместе с мамой на кухню или в другое место, заперла бы дверь туда, и там бы делала кидуш и ела бы суду без детей. Но это после того, как они предупреждены, что если вы нам будете мешать во время кидуша, значит, вы не хотите участвовать в субботней трапезе, а раз так, мы ее будем делать без вас.
Рабанит Цепора ответила автору вопроса.
Да.
А папу, который не реагирует, он считает это поведение нормальным для детей этого возраста. Он считает, в 20 они это делать не будут, поэтому нужно просто перетерпеть.
Окей, смотрите, я думаю, что в моих глазах не все, что дети не будут делать в 20, надо им позволять делать в 6. Я не могу изменить позицию папы. Но я думаю, что я учу таким образом мальчиков неуважение в первую очередь к шаббату, к святой церемонии, к галахе и так далее. Если для папы очень важно, чтобы они делали, что хотят в этой области, то пусть папа и объясняет гостям, почему в его глазах с точки зрения иудаизма вещи выглядят так. Или просто не приглашать гостей, сказать детям, что мы не можем к нам приглашать гостей, потому что это мне, как маме, стыдно за вас, я не хочу.
Спасибо большое.
А сейчас Кроме того...
А, да, извините.
Я добавлю еще два слова, я не знаю, или папа на это согласится. Но я бы предложила подойти вдвоем к какому-нибудь, скажем, раввину, отцу многодетной семьи и спросить его, каковы рамки субботнего поведения детей за субботним столом. И, может быть, папа будет утверждать, что мама хочет чересчур строгие рамки, и я допускаю, что может такое быть, может быть, наоборот. Но пусть третий нейтральный человек прислушается, если готовы прислушаться к чему-то мнению.
Спасибо. Но я хочу сказать, что вообще время кидуша – это самое сложное время, потому что ты ничего не можешь им ответить.
Нет, совершенно верно. Поэтому кто не умеет вести себя во время кидуша нормально, я говорю, с 5-6 лет, не хочет участвовать в нашей трапезе. Точка.
Какой момент это надо сделать? Вот идет кидуш, да, и вот у меня есть такая проблема, что один открывает бутылку, вот ему надо в этот момент начинает открывать бутылку, другие две начинают что-то друг другу показывать, и И вот как? Заканчивается кидуш, и ты их выставляешь? И что?
Нет.
Какая техника?
Перед шаббатом, перед кидушем говорится. Кидуш – это священная церемония, которой мы освящаем седьмой день и демонстрируем Всевышнему наше уважение к нему. Поэтому в течение 2 минут кто не будет этого делать, видимо, не хочет участвовать в субботней трапезе. И несколько раз, как это неприятно, сделать это. То есть я не предлагаю лишать человека еды, но ты можешь взять на кухне, с нами ты не сидишь, если ты не умеешь вести себя правильно в течение 2-3 минут кидуша.
Спасибо.
Мы же сами, я извиняюсь, в моих глазах, я опять повторяю, я не говорю про совсем маленьких детей. У нас с мужем всегда было принято, кто во время кидуша игрался, отвлекал, мешал, не получает вино от кидуша. Ты в нем не участвовал.
И даже того, кто после бар-мицвы, бат-мицвы можно так наказать?
Если даже после бар-мицвы, бат-мицвы человек продолжает себя так вести, то он не понимает, что такое шаббат. А поэтому он не участвует с нами в этой трапезе. Если же это подросток, который уже скатывается и делает это назло, я бы этой меры к нему, конечно, не применяла.
Понятно. Спасибо большое. Яэль, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Спасибо за столь долгое ожидание. Извините.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое за ваши уроки. И такой вопрос у меня по поводу пропусков детей и детьми уроков, занятий в Талмуд-Тора. И вот у меня все время такая дилемма, когда стоит им разрешить, когда нет. То есть допустим, жалобы, там, у меня болит нога. Там, ну хорошо, когда ребенок, там у него температура или еще что-то такое серьезное, да. И теперь, допустим, ребенок, я не знаю, у меня болит нога. Но он же может, то есть в каких случаях, ну, допустим, иногда он просто хочет остаться. В каких случаях да, разрешать, в каких нет. Потому что мы выросли в таких условиях, что никогда ни при каких условиях, только если высокая температура, не ходим в школу. То есть для меня это важный вопрос, и я никогда не могу с собой решить, потому что папа, скажем, наш, он более так настроен, более мягко в этом плане. Вот, а я никогда не могу, в общем, решить, да или нет.
Яэль, а сколько лет детям? Можно
сказать? Ну вот, допустим, мальчик 13,5 лет. Мальчик 10 лет. Вот, допустим, сегодня, ну, вот мальчик вчера ударил ногу, и сегодня сказал, что у него нога болит, и он не пойдет. Я, в общем, хотела настоять, чтобы он пошел, потому что говорю, во-первых, ты едешь на велосипеде, ну, как бы, во-вторых, ну, как бы, он может ходить, да, ну больно, ножку больно. Вот, то есть ты можешь поехать на велосипеде, и там, в принципе, это не то, что у тебя там голова болит, рука болит, то ты можешь участвовать. Нога болит, только на нее ступаешь, да, то есть не критически, нет там, не дай бог, какого-то серьезного, небольшого ушиба.
Смотрите, я бы сказала так, есть ушиб, болит нога, не хочется идти, все понятно. Останься дома, но не может быть речи, что ты во вторую половину дня спустишься играться во дворе, раз у тебя болит нога. Теперь мне надо это говорить как угрозу сразу. А когда во вторую половину дня возникнет этот вопрос, нет, 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 с больной ногой во двор не спускаются. Я не согласна, будет болеть и завтра.
Ну, допустим, вообще вот как решить с собой этот вопрос, чтобы, то есть вот эти вот сомнения просто мне очень мешают принять правильно, ну просто как-то правильно, просто принять решение. То есть на что ориентироваться? То есть даже если бы ребенок жалуется на что-то небольшое там, да, то есть Как вот, как
часто это происходит?
Ну, я не знаю, там, ну, не, это происходит, в принципе, не часто. Может там произойти там раз в месяц что-то. Но проблема в том, что есть еще мальчик 10 лет, который начинает встраивать мозги, копать. И просто говорит, я не пойду тоже. Да? То есть,
Так вот, если это раз в месяц, то я бы даже не искала больничных причин. Mm-hmm. А само то, что иногда можно выйти из рамок, очень позволяет соблюдать их постоянно. Mm-hmm.
Так? То есть можно с спокойной совестью не мучиться по этому поводу.
И дети нормальные, хорошие ученики или слабенькие?
Ну, нормальные. То есть они, скажем, чуть выше среднего.
То есть этот день, он не критический?
Ну да, в принципе нет. Ну как бы я не могу даже, пожалуйста, старший мальчик, в смысле, вот не самый старший, но тот, про которого я говорю, он ходит еще, конечно, у них учеба есть. Есть у него еще учеба с Европой, то есть он, да, учится. Но вот просто вот это вот наше советское прошлое, что нельзя школу
не критиковать. Так вот, дайте ему время от времени отдохнуть, он только будет больше заниматься. Только не надо. Я вот всегда, я своим детям всегда говорила, ребята, раз в месяц можно пропустить просто потому, что вы чувствуете, что надоело, устали и так далее. Только не надо мне рассказывать сказки про боли живота, ног, рук и так далее. Так, потому что иначе, в вашем конкретном случае он сейчас ушибся, но если я отпускаю только из-за болезни, то это начинается вечная симуляция. А если понятно, что время от времени, не чаще, чем раз в месяц, можно пропустить, то весь месяц проходит гораздо спокойнее.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Еще вот такая была, допустим, бывает ситуация, когда детям пытаюсь что-то, допустим, объяснить, они затыкают уши. Вот, допустим, как сегодня там один не захотел есть, причем это два мальчика, один и второй. То есть остальные этим не страдают, но вот два мальчика страдают. Мне это неприятно. И когда я спрашиваю, затыкают уши, мы не хотим слушать объяснений. Вот как на это реагировать?
Сказать, мне это очень неприятно, это неуважение ко мне. Сказать это спокойным тоном. Теперь, не хотите слушать объяснения, будет приказ.
Угу. Хорошо, интересно. Спасибо большое. Скажите, еще вот такие, допустим, на такие выпады бывают, ну вот на такие у них там, ну вот заскоки, они, правда, бывают, приходят, потом извиняются сами, без того, чтобы я что-то говорила. Так, может быть, просто как бы и не заострять, как бы вот так вот, да, на такие вещи внимание, если они уже сами понимают. Или тем все-таки более, да.
Тем более.
Тем более, да, заострять.
Нет, нет. Если они сами понимают, то чем больше вы закроете глаза на мелочи, тем лучше будут отношения.
Угу. Спасибо большое, это очень важно, да, что не за каждую вещь нужно им акцентировать внимание. Спасибо большое. До свидания, все хорошо.
До свидания.
Спасибо огромное.
Спасибо, у нас осталось 10 минуток. Следующий вопрос. Если 17-летний юноша выбирает друзей не наших ценностей, пьют и курят сигаретами в присутствии родителей, я пытаюсь мягко сказать, что поведение его друзей меня раздражает, на что он сказал, что он взрослый и хочет сам выбирать своих друзей. Ему нравится, когда их критикуют. Он, конечно, прав, но вопрос не снимается. Как бы сохранить при своих ценностях близкого человека? Он мне младший брат.
Я думаю, что максимум, что старшая сестра может сделать в такой ситуации, это сказать, что я имею право высказать тебе свое мнение. Ты сделаешь то, что ты хочешь, так? Но я хочу тебе сказать, что я об этом думаю. Примешь ты это или нет, это твое решение. Явно, что старшая сестра больше сделать не может в взаимоотношениях ничего, потому что даже нельзя сказать, я как родитель за тебя отвечаю, нет бюджета, в котором можно ограничить и так далее. Кроме того, это уже, чтобы утешить как-то старшую сестру. Очень многие подростки в этом возрасте ведут себя так, а потом возвращаются к более нормативному поведению. Молиться можно. Но прекратить это как-то, у вас нету абсолютно никаких возможностей. А поэтому сказать, смотри, сказать, даже не критикуй меня, это уже несколько чересчур в моих глазах.
Спасибо. Следующий вопрос.
Секунду, Галит, ой, да. Еще два слова. Постарайтесь сохранять, я извиняюсь, я остановилась, и это было полностью в порядке, что вы вошли, постарайтесь сохранять с этим братом хорошие отношения. Это дает больше шансов, что он постепенно выберет ваши ценности.
Спасибо, я очень тороплюсь, вопросов много. Добрый вечер. Как быть с мужем, который не понимает, что дочка 15 лет переживает тяжелый период? Она хамит нам, не слушает, врет и так далее. Муж кричит на нее, что приводит к ужасным скандалам. Может ударить дочь. Как ему объяснить, как он должен себя с ней вести?
Смотрите, я скажу одну вещь. Я всегда говорю, люблю цитировать Альберта Эйнштейна, который говорит, что делать одну и ту же вещь и ждать другого результата – это и есть глупость. Так вот, если я вижу, что то, что я делаю, то есть кричу, бью, раздражаюсь и так далее, ни к чему хорошему не приводит, и такое поведение только продолжается или усиливается, то если я человек умный, я должен задуматься о том, может быть, что-то в моей методике неправильно, и может, можно попробовать как-то по-другому, пока не поздно. Это все, что я могу сказать. То есть в моих глазах делать что-то, что не дает абсолютно никаких результатов, это только вредит еще больше и портит отношения еще больше. Никаких положительных результатов, отрицательные дает. Галит, вы опять пропали.
Ой, да, я говорю спасибо, и автор вопроса тоже вас благодарит. Следующий вопрос. Ребенок, дочка, 11 лет, растет в своей комнате без других детей. Не всегда следит за порядком на своей территории. Вещи валяются на полу, кровать никогда не застелена, вещи не в шкафу. Стоит ли вмешиваться? Если да, то как корректно вмешаться? С одной стороны, это ее территория, с другой стороны, я не согласна с происходящим.
Окей. Смотрите. Что значит я не согласна? Меня раздражает то, что происходит на ее территории. Если мы договорились, что это ее территория, то оно может происходить. Если это выходит на общую территорию, я это должна пресекать. С другой стороны, я могу не стирать вещи, которые мне не принесли, не разрешать брать какие-то сладости в комнату, если не выносятся потом тарелки, вещи и так далее. То есть я бы не вела войны, но потому что это очень распространенное явление, 11-летний ребенок, который неаккуратен. С другой стороны, мы можем поговорить, если я говорю, слушай, мне это очень мешает, давай вот это ты делаешь, я готова это как-то примировать. И, кстати, лучше всего предложить что-то приятное в эту комнату. Может это сработать?
Вопросов нет, передают нам большие приветы. Спрашивают предыдущий вопрос, ответ на ваш вопрос. Можно сказать мужу? Это можно сказать мужу? Спрашивают.
Смотрите, я бы не говорила мужу, что, я извиняюсь, он ведет себя неумно. Но я бы ему сказала, смотри, дорогой, мне понятно, что ты для нее хочешь только хорошего, но мы его не добиваемся, ее поведение становится все хуже и хуже. Так может быть метод, он не совсем верный, может мы с кем-нибудь вместе посоветуемся.
Спасибо. И у нас осталось 5 минуток. Есть одна поднятая рука. Мария, пожалуйста. У Марии не получается. Тогда я хочу... Очень много благодарностей. И я бы хотела вот завершить одним комментарием наш сегодняшний урок и отпустить уже Рабаницу Пору, потому что сегодня очень тяжело 1,5 часа урока и столько вопросов. И слава Богу, спасибо большое, Рабаница Пора. Я хочу напомнить вам про урок в четверг про Сдаку.
Дорогие женщины, Галит рассказала мне, что в четверг будет давать интересный урок от Сдаке Рав Агранович. Он не является постоянным членом Зума, поэтому с ним многие не знакомы, но я его лично знаю как человека очень интересного и который умеет очень грамотно, очень четко и очень толково объяснить всякие вещи. Так он будет говорить о практических аспектах Сдаки, вы приглашены его послушать. Теперь тут было очень важное замечание, которое написала Татьяна из Амстердама по поводу криков, истерик и побоев, что так можно искалечить ребенка. И я абсолютно согласна, не так в физическом плане, как в духовном. Все вот эти вот методы силой ведут к тому, что мы калечим душу.
Рабаница Пор, огромное спасибо. Спасибо всем нашим слушательницам за вашу активность. И я вот хочу прочитать последнее сообщение. И на этом мы с ней отпускаем Рабаницу. Вас только мудрости, Рабаниц. Спасибо, что делитесь ею с нами. Слава Богу, хорошего вам самочувствия, возможностей для проведение уроков.
Спасибо всем слушательницам за внимание, за участие. Ваша поддержка мне очень много дает. И да, дорогие женщины, нам всем нужно учиться, как разговаривать с мужем, с детьми, с близкими. Советские методы устарели, а участие из нас, они на автопилоте. И, как вы заметите, я и себя включила, потому что это вещи, на которых человек вырос, он себя ловит, он себе напоминает, мы должны работать над собой.